Вечером первого дня Пасхи действительный статский советник Навагин, вернувшись с визитов, взял в передний лист, на котором расписывались визитеры, и вместе с ним пошел к себе в кабинет. Разоблачившись и выпив сельтерской, он уселся поудобнее на кушетке и стал читать подписи на листе. Когда его взгляд достиг до середины длинного ряда подписей, он вздрогнул, удивленно фыркнул и, изобразив на лице своем крайнее изумление, щелкнул пальцами. «Опять», — сказал он, хлопнув себя по колену. «Это удивительно! Опять расписался этот, черт его знает, кто он такой, Федюков. Опять!» Среди многочисленных подписей находилась на листе подпись какого-то Федюкова. Что за птица этот Федюков, Навагин решительно не знал. Он перебрал в памяти всех своих знакомых, родственников и подчиненных, припоминал свое отдаленное прошлое, но никак не мог вспомнить ничего даже похожего на Федюкова. Страннее же всего было то, что этот инкогнито Федюков в последние 13 лет аккуратно расписывался каждое Рождество и Пасху. Кто он, откуда и каков он из себя, не знали ни Навагин, ни его жена, ни швейцар. «Удивительно!» — изумлялся Навагин, шагая по кабинету. «Странно и непонятно. Какая-то каббалистика».
«Позвать сюда швейцара!»
— крикнул он. «Чертовски странно. Нет, я все-таки узнаю, кто он.
Послушай, Григорий», — обратился он к вошедшему швейцару, «опять расписался этот Федюков. Ты видел его?»
«Никак нет».
«Помилуй, да ведь он же расписался. Значит, он был в передней. Был?»
«Никак нет, не был».
«Как же он мог расписаться, если он не был?»
«Не могу знать».
«Кому же знать? Ты зеваешь там в передней?»
«Припомни-ка, может быть, входил кто-нибудь незнакомый? Подумай». «Нет, ваш, незнакомых никого не было. Чиновники наши были. К ее превосходительству баронесса приезжала, священники с крестом приходили, а больше никого не было».
«Что ж он невидимкой расписался, что ли?»
«Не могу знать. Но только Федюкова никакого не было, и это я хоть перед образом».
«Странно. Непонятно. Удивительно», — задумался Навагин. «Это даже смешно. Человек расписывается уже 13 лет, и ты никак не можешь узнать, кто он. Может быть, это чья-нибудь шутка? Может быть, какой-нибудь чиновник вместе со своей фамилией подписывает ради курьеза и этого Федюкова?» И Навагин стал рассматривать подпись Федюкова. Размашистая, залихватская подпись на старинный манер с завитушками и закорючками по почерку совсем не походила на остальные подписи. Находилась она тотчас же под подписью губернского секретаря Штучкина, запуганного и малодушного человека, который, наверное, умер бы с перепуга, если бы позволил себе такую дерзкую шутку.
«Опять таинственный Федюков расписался», — сказал Навагин, входя к жене. «Опять я не добился, кто это такой».
Мадам Навагина была спириткой, а потому все понятные и непонятные явления в природе объясняла очень просто. «Ничего тут нет удивительного», — сказала она. Ты вот не веришь, а я говорила и говорю, в природе очень много сверхъестественного, чего никогда не постигнет наш слабый ум. Я уверена, что этот Федюков — дух, который тебе симпатизирует. На твоем месте я вызвала бы его и спросила, что ему нужно.
Вздор! Вздор!
Навагин был свободен от предрассудков, но занимавшее его явление было так таинственно, что поневоле в его голову полезла всякая чертовщина. Весь вечер он думал о том, что инкогнито Федюков есть дух какого-нибудь давно умершего чиновника, прогнанного со службы предками Навагина, а теперь мстящего потомку. Быть может, это родственник какого-нибудь канцеляриста, уволенного самим Навагиным, или девицы, соблазненной им. Всю ночь Навагину снился старый тощий чиновник в потертом вицмундире, с желто-лимонным лицом, щетинистыми волосами и оловянными глазами. Чиновник говорил что-то могильным голосом и грозил костлявым пальцем. У Навагина едва не сделалось воспаление мозга. 2 недели он молчал, хмурился и все ходил да думал. В конце концов он поборол свое скептическое самолюбие и, войдя к жене, сказал глухо: «Зина, вызови Федюкова». Спиритка обрадовалась, велела принести картонный лист и блюдечко, посадила рядом с собой мужа и стала священно действовать. Федюков не заставил долго ждать себя. «Что тебе нужно?» — спросил Навагин. «Кайся», — ответила блюдечко. «Кем ты был на земле?» «Заблуждающийся».
«Вот видишь!» — шепнула жена. «А ты не верил!»
Навагин долго беседовал с Федюковым, потом вызывал Наполеона, Ганнибала, Оскаченского, свою тетку Клавдию Захарну, и все они давали ему короткие, но верные и полные глубокого смысла ответы. Возился он с блюдечком 4 часа и уснул успокоенный, счастливый, что познакомился с новым для него таинственным миром. После этого он каждый день занимался спиритизмом и в присутствии объяснял чиновникам, что в природе вообще очень много сверхъестественного, чудесного, на что нашим ученым давно бы следовало обратить внимание. Гипнотизм, медиумизм, бишопизм, спиритизм, 4 измерения и прочие туманы овладели им совершенно, так что по целым дням он к великому удовольствию своей супруги читал спиритические книги или же занимался блюдечком, столоверчениями и толкованиями сверхъестественных явлений. С его легкой руки занялись спиритизмом и все его подчиненные, да так усердно, что старый экзекутор сошел с ума и послал однажды с курьером такую телеграмму: «В ад, казенная палата, чувствую, что обращаюсь в нечистого духа. Что делать?» Ответ уплачен: Василий Кринолинской. Прочитав не одну сотню спиритических брошюр, Навагин почувствовал сильное желание самому написать что-нибудь. 5 месяцев он сидел и сочинял, и в конце концов написал громадный реферат под заглавием «И мое мнение». Кончив эту статью, он порешил отправить ее в спиритический журнал. День, в который предположено было отправить статью, ему очень памятен. Навагин помнит, что в этот незабвенный день У него в кабинете находились секретарь, переписывавший набело статью, и дьячок местного прихода, позванный по делу. Лицо Навагина сияло. Он любовно оглядел свое детище, потрогал меж пальцами, какое оно толстое, счастливо улыбнулся и сказал секретарю: «Я, полагаю, Филипп Сергеевич, заказным отправить. Это квернее». И, подняв глаза на дьячка, он сказал: «Вас я велел позвать по делу, любезный. Я отдаю младшего сына в гимназию, и мне нужно метрическое свидетельство. Только нельзя ли поскорее?» «Очень хорошо-с, ваше превосходительство», — сказал дьячок, кланяясь. «Очень хорошо-с, понимаю-с. Нельзя ли к завтраму приготовить?» «Хорошо-с, ваше превосходительство, будьте покойны-с. Завтра же будет готово. Извольте завтра прислать кого-нибудь в церковь перед вечерней, я там буду. Прикажите спросить Федюкова, я всегда там».
«Как?» — крикнул генерал бледнее.
«Федюковс».
«Вы Федюков?» — спросил Навагин, тараща на него глаза.
«Точно так, Федюков».
«Вы расписывались у меня в передней?»
«Точно так», — сознался дьячок и сконфузился. «Я, ваше превосходительство, когда мы с крестом ходим, всегда у вельможных особ расписуюсь. Люблю я это самое. Как увижу, извините, лист в передней, так и тянет меня имя свое записать».
В немом отупении, ничего не понимая, не слыша, Навагин зашагал по кабинету. Он потрогал портьеру у двери, раза три взмахнул правой рукой, как балетный Жан-Премьер, видящий ее, посвистал, бессмысленно улыбнулся, указал в пространство пальцем.
«Так я сейчас пошлю статью, ваше превосходительство», — сказал секретарь. Эти слова вывели Навагина из забытья. Он тупо оглядел секретаря и дьячка, вспомнил и, раздраженно топнув ногой, крикнул дребезжащим высоким тенором:
«Оставьте меня в покое! Оставьте меня в покое! Говорю я вам! Что вам нужно от меня, не понимаю!»
Секретарь и дьячок вышли из кабинета и были уже на улице, а он все еще топал ногами и кричал:
«Оставьте меня в покое! Что вам нужно от меня, не понимаю! Оставьте меня в покое!»